чем эссе отличается от обзора. Я думаю, что эссе включает, подразумевает немножко больше общее впечатление об идее. Когда ты пишешь обзор, то ты оцениваешь как бы автора, его сильные стороны, его стиль изложения, точность и глубину передачи, раскрытие темы и так далее. Эссе больше включает в себя вот, какое-то форма выражения твоего понимания того, что идеи, которая изложена в этом, в этой книге. Хорошо. Принципиальные разновидности проповеди. Следующая наша тема. Принципиальные разновидности проповеди. Когда мы говорим о проповеди, мы пытаемся сейчас понять идею, что же такое библейская проповедь, то мы, скорее всего, имеем в виду какое-то явление, с которым мы знакомы. Если вы верующий человек, то вы, скорее всего, регулярно посещаете церковь, и в церкви вы сталкиваетесь с тем, что основное место в большинстве церквей занимает проповедь. Вот эти проповеди, они реальные, то есть они звучат, их проповедуют, их люди слушают. Вот. И очень часто эти проповеди, они не совсем, может быть, соответствуют вот этим четырем терминам, о которых мы говорили. Четыре термина – это понятия о проповеди, которые мы встречаем в Новом Завете. Но когда мы сталкиваемся с реальностью наших церквей, с реальностью того, что происходит в христианском евангельском мире сегодня, то мы здесь видим множество оттенков или разных разновидностей проповедей. Я представил это моя собственная категоризация, мои собственные оценки того, какие проповеди существуют сегодня. Я представил их таким образом. Первая разновидность проповеди, я ее назвал хаотическая проповедь. Смысл ее в следующем. Ее можно охарактеризовать так: обо всем и ни о чем. То есть человек начал с бытия, потом куда-нибудь пошел в Исаии, потом в Екклесиаста, потом из Откровения зацепил что-нибудь, где-то в Малахии. Вот. Он вроде бы говорит о христианских вещах, вроде бы читает Библию, но в этой проповеди нет ясной идеи. Вот человек закончил проповедовать, и вы сидите и пытаетесь понять, а о чем же он сказал? И у вас нет возможности сделать вывода, вот, что этот человек донес какую-то идею. То есть в ней нет дидаска, в ней нет инструкции, в ней нет обоснованной идеи, идеи, которая была бы достаточно авторитетна, обоснована, которую бы люди поняли, усвоили и изменились. К сожалению, таких проповедей очень много. Здесь нужно быть осторожными тоже, не слишком сильно возвышаться над теми людьми, которые проповедуют хаотические проповеди. В некоторых случаях хаотические проповеди проповедуют по причине, по причине небрежности, по причине лени, по причине недооценки важности Божественного Слова. Но мы знаем в истории, что были такие случаи, в которых люди проповедовали по причине своей слабости, необразованности, просто неспособности собрать мысли в кучу. Моя мама, мое происхождение, так скажем, по маминой линии, оно связано со служением и служителями. Мой отец был из семьи коммунистов. Так вот, если посмотреть на ту историю, которую рассказывала мне моя мама, когда они во время войны, или даже не до войны, еще 30-е, конец 30-х годов, когда в 30-е годы арестовали всех, кто был, всех, кто мог проповедовать. Вот собирались женщины, которые открывали Писание, или иногда не было и Писания, вспоминали что-то из Писания. И вот кто-то одно место скажет, кто-то другое место скажет, и вот они там плакали, назидались, молились, пели заунывные песни, но таким образом церковь выжила. Вот это то, что было до 30-х годов, процветало, потом в одну ночь, в 37-м году, 100 человек арестовали сразу. В одном месте, в одном городе. 100 человек, 100 братьев арестовали сразу. В одну ночь. И вот все эти осталось, 100 семей осиротевших. И вот здесь, конечно, мы можем говорить, женщине проповедовать нельзя. Это точно, да, Писание так говорит. И это мы можем говорить, что проповедь должна быть подготовлена. Но возникают ситуации, в которых вот такая хаотическая проповедь, она все равно используется Богом, который просто являет милость свою. И таким образом, вот в семье моей мамы, у них 5 было детей, и несколько из них, я не помню, 2 или 3 стали верующими. Хотя отец больше никогда не пришел. В 37-м году его забрали и расстреляли в 38-м где-то в Сибири. То есть, когда мы говорим о хаотической проповеди, мы говорим о явлении, которое в каких-то ситуациях может быть все-таки использовано Богом. Бог просто являет милость свою в каких-то ситуациях, и это слово все равно действует. Библию же читают. А если Библию читают, то Дух Святой может взять это слово и в сердце какое-то положить, и произвести перемен. Итак, это первая хаотическая проповедь. Вторая – эмоционально-мистическая проповедь. Что это за разновидность проповеди? Это проповедь, которая нацелена на определенные движения эмоций. Вот если вы посмотрите, есть разновидности разных речей, которые люди говорят, я уже упоминал сатириков, которые, в принципе, люди идут туда, чтобы посмеяться. Люди не идут туда, чтобы какую-то информацию получить, они идут, чтобы посмеяться. То есть это эмоциональная речь. Сама по себе ее цель – произвести эмоции, в данном случае положительные эмоции, чтобы человек мог посмеяться над чем-то. Там может быть остроумие, там может быть просто подбор слов, там может быть манера выражения, которая производит этот эффект эмоциональный. Так вот, в некоторых проповедях тоже центральным элементом становится главная задача произвести эмоции. Ну, здесь, конечно, не такие эмоции, как у сатириков, хотя некоторые проповедники, они, ну, могут где-то поконкурировать с сатириками в том, что их слушать интересно, и люди от души смеются, когда их слушают. Вот. Или же есть другие проповедники, которые в самой идее несут вот их цель, чтобы человек пришел, и он мог просто расслабиться на проповеди. Чтобы проповедь вызывала положительные эмоции. Таким, наверное, самым ярким проповедником сегодня такого разряда является Джоэл Остин. Я не знаю, его переводят на русский язык или нет. Не переводят, да? Это самая большая церковь в Соединенных Штатах, которая... они собираются на стадионе все время. Они купили большой такой стадион. Все время собирается на стадионе, по-моему, 40 тысяч там человек собирается в Хьюстоне. Вот. Его книга, которую он написал совсем недавно, «Your Best Life Now», или «Твоя лучшая жизнь сейчас». Вот. Он проповедует позитивное мышление, Евангелие благополучия. Вот. Он сознательно исключает всякое упоминание о грехе. Он сознательно подходит так, чтобы ни в коем случае не поставить человека в неудобное положение. Вот. Он недавно был очередной скандал с ним. У него скандалов периодически есть, в смысле в христианском мире, когда, например, его пригласили на телевидение и спрашивают у него по поводу гомосексуализма, и этот ведущий очень конкретно спрашивает и говорит, пойдут ли гомосексуалисты в ад. И он, well, you know, то есть, ну хорошо, да вы знаете. И этот ведущий уже помогает ему расшифровать. Он спрашивает, ад существует? Ну да, да, существует. Окей, гомосексуализм – это грех? Ну, вы знаете. В общем, это человек, который, его главная цель – произвести положительные эмоции, что люди туда идут, и заполнен стадион, 40 тысяч. То есть они процветают вовсю и их слушают. Но люди приходят туда, чтобы, они говорят, получить эмоциональное исцеление. Они устали за неделю, много всяких разных. Это вам не какие-то там харизматические, такие высоконапряженные эмоции. Нет, это все так плавно, мягко, хорошо. Вот. И людей это привлекает. Вот главное такая... Ну, это немножко замешано на психологии, на психологических идеях, что позитивное мышление, ты можешь, ты поверь в свои силы. Да, я вспомнил, что недавно был еще один скандал. Его жена проповедовала, они вместе проповедуют. Вот, его жена проповедовала, и она сказала, что вообще-то самая большая слава Богу будет, когда мы будем жить для себя. Вот, у нее... Ну, это еще очередной взрыв был в христианском сообществе. И он позиционирует себя как христианин, как часть евангельского сообщества американского. Ну, вот его главная идея или главный постулат вот таким образом. Но когда мы говорим об эмоциональной мистической проповеди, здесь есть множество всяких разных других вещей, более примитивных. Джоэл Остин – это такой вариант отточенный. Есть более примитивный, когда человек... просто рассказывает какие-то переживания, что-то ему приснилось. Он говорит, он плачет, он расскажет историю, как сын ушел из дома, и мама молилась о нем очень долго. И, в общем, история будет такая жалостливая, она должна привести людей в состояние ну, какого-то такого, какой-то печали, какого-то сокрушения о том, что произошло. И потом он призовет к покаянию каким-то образом, вот свяжет это с... То есть вот это тип проповеди, в которой главная идея или главная цель каким-то образом закрутить людей, как-то захватить их эмоционально. И здесь тоже нужно быть осторожным, потому что проповедь, абсолютно лишенная эмоций, она тоже... Это нельзя сказать, что это самая правильная проповедь, святая и эффективная проповедь. Эмоции – часть, неотъемлемая часть личности. И когда мы говорим о истине, то на истину мы как-то реагируем, в том числе и эмоционально реагируем. То есть мы не должны полностью исключить эмоции. Но мы должны помнить, что наша цель – верно проповедовать Слово, естественно, переживая его для самих себя. А там уже, какие эмоции это Слово произведет в сердцах слушающих, это уже второй вопрос. Это уже следующее, это уже Божье дело. Это то, как Бог распорядится этим Словом и что Он произведет в сердцах слушающих. Итак, это второе. Третье – это гуманистическая проповедь. Гуманистическая проповедь – это проповедь, построена вокруг человека и его ценностей. Неверующие люди, здесь у вас есть цитата, которая принадлежит известному проповеднику сегодня, Билл Хайблс. Слышали, наверное, да, его здесь книги или саммиты проводили, книги распространяли. Так вот он говорит, неверующие люди являются реальными потребителями. Нам может это не нравиться, но во время каждой проповеди они задаются вопросом, интересно мне это или нет. Если нет, независимо от того, насколько эффективно мы будем представлять наш материал, их разум просто отключится. Существует большое движение в Соединенных Штатах, прежде всего, в Европе, ну и оно распространилось сюда, на территорию бывшего Советского Союза, очень сильно распространилось. Суть его прагматический расчет. То есть люди говорят, вот возьмите специалистов, которые распространяют рекламу или распространяют какую-то, продвигают какую-то идею, и эти специалисты, они сделали свои расчеты, они уже все это проанализировали 1000 раз, и они скажут вам, когда человек будет слушать, а когда не будет, сколько он будет слушать, сколько не будет слушать. И они говорят, это глупо, если у нас есть расчеты этих специалистов, то почему мы должны их игнорировать? Мы должны их взять и мы должны их использовать для того, чтобы мы могли распространить самую лучшую идеологию, самую правильную идеологию, идеологию спасения души. Если мы учтем все эти особенности, которые исследуют психологи и разные маркетинг, эксперты в сфере маркетинга, если мы учтем все эти вещи, то мы же поможем делу Божьему. Понимаете их логику, да? То есть нам нужно быть осторожными с тем, чтобы мы просто так не ставили ярлыки, а те харизматы, а те гуманисты, а те там человекоцентристы, а те там еще такие. Нам нужно понять их идею, нам нужно посмотреть на положительную сторону того, что они делают, и потом дать этому оценку и сказать, почему мы не будем или мы не считаем, что это правильный метод, правильный подход к проповеди. Так вот, когда мы говорим о таком подходе, то главная проблема этого подхода заключается в том, что доминирует в ней, главным авторитетом является не Бог провозглашающий, а человек, от которого ожидают какую-то реакцию. Вот представьте себе, давайте вернемся еще раз к 4 определениям проповеди. Вот эти каждый тип проповеди, о котором мы говорим, можно сравнить с этими 4 определениями. Давайте еще раз посмотрим, хаотическая проповедь, в чем она не соответствует 4 определениям. Помните 4 определения? Кируса, евангелизм, артурея, дидаска. В хаотической проповеди ослаблена дидаска, там практически его нет. Что еще? Там может быть каким-то образом евангелидзе, да? То есть может быть доброе намерение человека, который хочет, чтобы эти люди благо имели. Может быть. Там, скорее всего, не будет мартурео, потому что нет убежденности ясной. Чего еще? Да. Ну да, это, конечно же, да, спорный вопрос, но когда человек, это зависит от ситуации, зависит от реального человека. Но чаще всего, когда мы говорим о мартурео, оно предполагает в себе ясную уверенность в чем-то. Окей, второе, эмоционально-мистическая проповедь. В чем она не соответствует 4 определениям? То же самое, слабая дидаска, то есть там слабое учение. Что еще? Власти нет там. Да, керуса прослаблены. Окей, теперь давайте посмотрим на гуманистическую проповедь. Что в ней проблематично? А? Сразу. Да, там нет ни мартурео, там нет ни керуса. Или ослаблено существенно. И даже если мы посмотрим на евангелидзе, Вот это желание донести благо. Эта евангелидзе тоже очень извращенная. Это только внешне кажется, что она соответствует евангелидзе. В действительности есть разница. И у нас будет серьезное упражнение в последний день, в четверг, по отношению к этому. Есть разница между любовью к человеку и заискиванием перед ним. В чем разница? Я сейчас попробую вам объяснить. Вот давайте посмотрим. Вот я, если я люблю этого человека и говорю ему что-то, значит, тогда объектом моих ценностей является он. То есть я ищу его благо. Гуманистический подход, он предполагает, я ему говорю что-то в расчете от него получить доброе отношение ко мне. То есть главным объектом в заискивании перед людьми является говорящий. Понимаете разницу, да? Если я искренне люблю человека, он является главным объектом моих ценностей. Если я заискиваю перед ним, я говорю ему так, чтобы получить от него что-то. В данном случае его благорасположение ко мне. То есть я являюсь главным объектом интереса. Вот в этом проблема гуманистической проповеди. То есть она исключает Кируса, и она извращает евангелидзе. Вроде бы как бы он говорит о благе, и как я уже сказал, вот в случае с Джоэл Остин, толпы, десятки тысяч людей собираются каждое воскресенье. Но, к сожалению, как мы уже отметили, в общем, это не совсем любовь к этим людям. Окей. Следующий тип проповеди – философская проповедь. Философская проповедь, ее основное отличие в том, что она… Главное место в ней занимает процесс умозаключений о религиозных вопросах. То есть разные формы философствования. Может быть, вам приходилось слушать или встречаться с такими людьми, которые любят порассуждать о трубах, о печатях, о чашах, о 666, о лепестках в скинии, о всяких разных вещах, которые происходят здесь, в наше время и так далее. То есть они вроде бы как бы рассуждение о духовном, вроде бы как бы рассуждение о чем-то библейском, они об истине говорят. Но заметьте, в этой проповеди, или давайте попробуем, я вам задам вопрос – чего не хватает в этой проповеди, философской проповеди? Чего не хватает в философской проповеди? Не слышу. Там, наверное, Кируса и Евангелидзе самые слабые. Там Дидаска вроде бы есть, там есть рассуждение, есть логика, есть какая-то идея. Но эта идея оторвана от автора, который провозглашает какой-то конкретный факт изменения жизни. Там нет вот этого движения, что я получил от Бога, и я несу людям, и моя цель – это изменение жизни людей во благо им. Мало ли, да, вот брат говорит, что, скорее всего, за трубы и лепестки мало кто умрет. Хотя я видел таких людей, которые готовы были подраться за свое понимание труб. Не знаю, как насчет умереть, но драки были близки. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 14 стих. Посмотрите, апостол Павел специально предупреждает Тимофея по этому поводу. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 14 стих. Здесь сказано следующее. «Это напоминай, заклиная перед Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». Здесь есть еще такая особенность, когда в проповеди вступают в полемику. Но я не имею в виду, что сразу в процессе проповеди кто-то возражает. А это когда второй проповедник отвечает первому. Или, может, тому, который в прошлое воскресенье проповедовал. То есть проповедь, она становится вот этим спором, этим словопрением. Или еще один текст, Колоссянам 2 глава 8 стих. Колоссянам 2 глава 8 стих. Здесь написано так. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу». Это еще одно предупреждение. Итак, это философская проповедь. И пятая, основная точка, к которой мы сегодня идем, это библейская проповедь. Под библейской проповедью здесь мы подразумеваем богоцентричную проповедь, принимающую безоговорочный авторитет Священного Писания, и вы можете дописать туда, к этому определению. Это проповедь, которая в максимальной степени соответствует четырем определениям проповеди. Кируса, Евангелиза, Мартурео и Дидаска. То есть это, да. Ну, это немножечко другой разрез. Она может быть любой. Она может быть к мистическим, там, где субъективные какие-то переживания, субъективные вещи, которые не имеют под собой авторитета, библейского авторитета, Божьего авторитета. Мы коснемся немножечко этого подхода чуть-чуть позже. Итак, под библейской проповедью здесь мы подразумеваем богоцентричную проповедь, принимающую безоговорочный авторитет Священного Писания, и которая включает в себя в максимальной степени эти четыре определения. То есть она является авторитетным провозглашением Божьей вести, она является благой вестью, проповедник, который проповедует, он преследует цель блага того, кому он проповедует. Она является очень серьезным личным свидетельством. То есть этот человек готов, он говорит что-то достоверное, он говорит истину, которой он дорожит. И эта истина, она пронизала его жизнь. Это личное его свидетельство, за которое он готов умереть. И четвертое, эта проповедь включает в себе учение. То есть это благая весть, это авторитетное слово, представленное в понятной дидактической форме, в которой люди могут сделать вывод определенный и получить какое-то наставление для себя. Итак, это общая шапка, общая характеристика библейской проповеди вообще. Вот. Она включает в себя несколько разновидностей. Слушаю. Нет, это больше анализ вот того, что мы слышим. Конечно, мы можем ссылаться на некоторых людей, которые упомянуты в Священном Писании. Апостол Павел говорит о пустословах, которые говорят. Во втором послании к Тимофею, помните, он говорит о людях, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин. То есть некоторые примеры людей, когда они проповедовали какую-то свою идею, они проповедовали какие-то мистические вещи, и мы немножко коснемся еще этого, вот, где 2 Тимофей, вернее, Колоссянам 2 глава 18 стих, помнишь, он говорит, когда они говорят о служении ангелов, вторгаясь в того, чего не видели, то есть это выдумки, мистические выдумки, которые он проповедовали. То есть в Писании где-то упоминание об этом, но то, о чем я говорю сейчас, вот эти вот характеристики, четыре характеристики, это больше анализ современного положения дел. То, что мы сейчас имеем или с чем нам сейчас приходится сталкиваться. Да. Да. Да, можно ли брать чуть-чуть от разной проповеди? Чуть-чуть хаотическое, чуть-чуть эмоциональное, чуть-чуть философское, чуть-чуть. Я думаю, что это не совсем точно. И я, скорее всего, наверное, то, что ты имеешь в виду, это то, о чем мы говорили, что каждый человек, он имеет в проповеди... Нельзя сказать, что вот эта проповедь полностью гуманистическая, а эта проповедь, она полностью эмоциональная. Ну, например, вы испытывали такое состояние, когда вы проповедуете, и вот появляется в вашем зале или сидит в вашем зале человек, который лишает вас свободы проповеди. Вы знаете, что он критикует вас, например. Вы знаете, что он где-то, ну, под вас что-то ищет, там, копает, да. Вот. Один вариант. Или же другой вариант, когда, наоборот, в зале сидит человек, чье расположение для вас очень дорого. И это влияет на вашу проповедь. Трудно в таких ситуациях проповедовать так, чтобы не влияло. Это влияет на вашу проповедь, влияет на то, как вы проповедуете. Поэтому, когда мы говорим о этих вещах, то какой-то элемент гуманистического подхода к проповеди, он, к сожалению, всегда присутствует. Хотя он совсем неправильный. Когда же мы говорим о эмоционально-мистической проповеди, то эта проповедь неправильная тогда, когда эмоции становятся целью и когда мистика является главным материалом. Но когда мы проповедуем истину, и эта истина вызывает эмоции, это нормально. Главное, чтобы это не было целью. Не наша цель в том, чтобы вызвать эмоции. Наша цель – донести истину. А, конечно же, человек же живой, он же не камень холодный. И этот живой человек, он может реагировать и должен реагировать на то, что он слышит. Вот, это то, что касается того, как это. И в каких-то ситуациях мы будем философствовать. Ко мне подошли братья и говорят, мы никак не можем в толк взять, что Пайпер пишет вот здесь на третьей, на пятой странице, в самом верху. «Познавший от самой вечности, всегда сущий, не имеющий начала, всегда совершенный Бог, познал самого себя и возлюбил то, что познал. Он вечно видел свою красоту и наслаждался тем, что он видел». Вот для того, чтобы понять это, нужно, ну так, внимательно просто эту мысль проследить. Есть такие проповедники, такие писатели, которых, ну, чтобы слушать, нужно или читать, чтобы понять, нужно очень долго думать. То есть у него философский склад ума, и у Пайпера это так. И все его книги – это философствование. Но это философствование правильное, то есть философствование не является самоцелью. Он просто заходит в такие глубины, в которых, ну, так скажем, там просто вынуждены вот эти вещи как-то философски расставлять. Я проповедовал на послании к евреям последние 2 года. И там, ну, много вещей, в которых там очень сложные концепты объяснять приходится. Если вы слышали мою 3-ю проповедь на конференции о смирении, вы обратили внимание, что она была сложнее других 3? Потому что предмет, о котором мы говорим, намного сложнее. И моя цель, когда я проповедовал через это послание, моя цель взять эти сложные вещи и попробовать их объяснить доступно для людей, которые... Ведь это послание написано в Библии, доступно для людей, которые слушают. Это нелегко, это достаточно сложное явление, но вот удивительная вещь, которую я заметил. Вот я проповедовал эту проповедь у себя в церкви, это было, наверное, 1 год тому назад, немножко больше, может быть, на 5-ю главу, вот, и я видел, что вот контекст, который установился, люди уже привыкли, мне ее было легче проповедовать у себя в церкви, чем здесь, просто там люди уже привыкли копать глубоко, а здесь я не уверен, на какую глубину я могу пойти. На какую глубину вот эта аудитория, которая передо мной, сколько она может понести? То есть может ли она понести более глубокое рассуждение, или же нужно где-то остановиться на поверхности, потому что ты потеряешь людей тогда. Ты будешь говорить, а они не способны это все переварить. Но это не совсем так. Это не совсем так. Гуманистический подход – это когда ты проповедуешь ради того, чтобы получить от них что-то, их благорасположение. Подход, о котором мы говорим, подход библейский, подход евангелидзе, подход, в котором ты заботишься о людях. Например, ты проповедуешь в детском лагере. Ты будешь в детском лагере проповедовать не так, как ты проповедуешь в молодежном лагере. И речь не идет о том, что ты гуманистический подход берешь. Речь идет так, что у детей 8-летних словарный запас отличается, и количество идей, которые в концептах в голове отличаются. И ты, любя их, желая передать им такую же точно авторитетную Божью истину, ты выбираешь другую форму выражения этих же самых идей. Другую форму выражения. Понятно, да? Более-менее понятно, о чем мы говорим. Итак, библейская проповедь, и как я уже сказал, она под библейской проповедью, мы подразумеваем богоцентричную проповедь, то есть не человек в центре, а Бог. Она принимает безоговорочный авторитет Священного Писания, это второе. И третье, эта проповедь, она включает в себя все четыре элемента, вот те, о которых мы говорили, качество проповеди Керуса, Евангелидзе, Мартурео и Дидаска. Значит, к библейским проповедям относятся, первое, тематическая проповедь. Многие люди привыкли так говорить, что тематическая проповедь – это плохо, экспозиционная проповедь – это хорошо. Да, мы можем сказать в общем, что экспозиционная проповедь лучше тематической проповеди, но мы не можем сказать, что тематическая проповедь не библейская проповедь. Тематическая проповедь может быть библейской или не библейской. Что это значит? Тематическая проповедь – это проповедь, построена вокруг одной библейской темы. Ну, например, человек проповедует об ангелах. Вот пришло время, когда он хочет, чтобы в его церкви люди знали, что такое ангелы, что Библия говорит об ангелах. И он берет и исследует многие библейские места, которые говорят об ангелах. Он систематизирует эту информацию. Он ее распределяет, или же, так скажем, он выстраивает эту информацию в форме, которая была бы последовательно воспринимаема людьми, и объясняет это людям. И в этой проповеди сохраняется керуса, то есть Бог говорит что-то об ангелах в Писании, чтобы люди могли понимать. В этой проповеди сохраняется евангелидзе, то есть то, что сказано, преследует благо людей. В этой проповеди сохраняется мартурео, то есть это Божье Слово. В этой проповеди, безусловно, есть дидаска. То есть там есть систематизированная информация. То есть вы понимаете, что совсем не обязательно тематическая проповедь должна быть не библейской. Она может быть не библейской. Экспозиционную проповедь труднее сделать не библейской, чем тематическую. Но тематическая проповедь имеет место быть. Она, в принципе, имеет право на существование. Это, она может быть хорошей проповедью. К тематическим проповедям относятся не только проповедь, построена вокруг одной темы, но и проповеди, которые построены вокруг одного события. Например, вы проповедуете о получении Ветхого Завета или Синайского Завета Моисеем на горе Синай. И вы говорите, вы читаете не только из Исхода, 19 глава, Но вы читаете и послание к евреям, где упоминается это. Вы читаете Иеремии, где упоминается Ветхий Завет, этот завет, который они нарушили. Вы читаете и малых пророков, которые говорят о неверности Израиля завету. То есть вы рассматриваете не столько текст 19 главы и 24 главы, исход, где описано заключение завета, а вы просто саму идею, сам факт. Вам нужно объяснить людям, что такое Ветхий Завет, когда он был заключен. Или же к тематической проповеди еще относятся биографические проповеди, когда вы касаетесь биографии личности, например, Давид или Моисей. Я совсем недавно делал в церкви серию проповедей, кажется, не помню сколько, 10 или 12 проповедей о жизни Давида. Мы просто взяли такую цель, чтобы познакомиться с этим персонажем. Еще раньше, несколько лет тому назад, я делал большую серию проповедей, кажется, 40 проповедей было, где мы касались, я ее назвал «План искупления в событиях и лицах». То есть вот каждое событие, например, сотворение, грехопадение, потоп, призвание Авраама или Авраам, дальше Египет и Израиль и так далее. То есть вот все вот эти основные события, почему это нужно? Потому что мы за эти 40 проповедей мы взяли и выстроили общую картину вообще всего того, что происходит в Писании, общий план искупления. Конечно же, можно говорить об этом детальнее намного, а можно взять это и в 4 проповеди вложить. Конечно, ты тогда очень мало будешь говорить об этих. Мы просто выбрали вот такую степень детализации. Итак, это тематическая проповедь, и сейчас у нас будет тематический перерыв. Вот. А после перерыва мы вернемся к текстовой проповеди. Перерыв до 11:20.